Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў
і Вольга Міцкевіч, і нашыя тэмы.
Рэдактарцы партала «Тутбай» пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Якія працэдуры парушылі следчыя ў справе «Белта»?
Долар вырас на таргах на 0,5%. Высвятляем, з чым звязана падзенне беларускага рубля.
Гэта ды іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Затрыманых у справе «Белта» журналістаў выпускаюць на волю. Аднак галоўнай рэдактарцы партала «Тутбай» пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Марыну Золотову затрымалі аўторак па падазрэнню парушэння артыкула 349 крымінальнага кодэкса, па якім максімальнае пакаранне 2 гады пазбаўлення волі. Цяпер яе дзеянні кваліфікуюць як бяздзейнасць службовай асобы. Па новым абвінавачванням, паводле артыкулам 425 частцы 2, Марыне Золотовой пагражаем ажно да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Як праходзілі затрыманні і вызваленні ўсіх фігурантаў справы «Белта», распавядзе Алексей Карпека.
За 4 дні з пачатку справы «Белта» было дапытана каля 20 журналістаў. Кагосьці забіралі з рэдакцыі, дзесьці прыязджалі дадому раніцай і рознымі спосабамі змушалі іх адкрыць дзверы, а журналістку «Белапан» так увогуле забралі з дачы. Юрыст Павел Сапелка лічыць, што такія дзеянні сілавікоў магчымы пры затрыманні людзей, якія могуць супраціўляцца, але не ў выпадку затрымання журналістаў.
Законам, в том числе там законом о органах внутренних дел, предусмотрено право сотрудников милиции так поступать. Все вот эти вот варианты допустимы, например, при задержании какого-то, ну я не знаю, подозреваемого в убийстве, в совершении террористического акта, но пропорционально ли это будет в том случае? Конечно же нет.
Журналістка Вольга Быковская распіла Еўрарадыю, што следчыя спачатку нават не казалі, што прыйшлі з вопшукам.
Дзверы адчыняў не я, дзверы адчыняў Павлюк. Яны проста сказалі, што на следчыя камітэта. Я так разумею, што першапачаткова не тлумачылі з вопшукам. Ну, вось яны па тэлефону пазванілі ў дзверы, адчынілі. Праз хвіліну 10 яны сказалі, што паказалі пастанову, сказалі, што вопшук будзе праводзіцца па адрасе, і таму трэба ўсім выключыць тэлефоны. Невядома, ну, бо яны не вызначаюцца, у каго яны праводзяць вопшук, яны праводзяць вопшук у ўсіх. У тым ліку там у дачкі і гэтак надалей.
Галоўная рэдактарка «Тутбай» Марына Золотова кажа, што дзверы сілавікам адчыняў яе муж. Адразу пасля гэтага ў кватэру ўваліліся супрацоўнікі МУС, следчага камітэту і судовай экспертызы.
Да дзверы падышоў муж, ён пытаў, хто там. Яму сказалі, што гэта, здаецца, ну, што гэта сатрудніки міліцыі, супрацоўнікі міліцыі. Ён хацеў дакладніць па тэлефоне 02, ці ёсць такі супрацоўнік. І я не ведаю, што пасля дакладна адбылося, але ўрэшце рэшт ён адчыніў дзверы, ну і там далей... Відаць, паказвалі па тэлевізары, што адбывалася. То бок адразу да нас зайшлі і супрацоўнікі МУС, і следчага камітэту, і судовых экспертыз.
Затрыманне журналістаў па справе «Белта» пачаліся 7 жніўня. Следчы камітэт паведаміў, што расследуе крымінальную справу пра незаконны доступ да платнай інфармацыі дзяржаўнага агенцтва «Белта». Вопшукі прайшлі ў рэдакцыях «Тутбай», «Белапан», выдання «Реутбай», газет «Навука» і «Культура», а таксама ў кватэрах журналістаў. Інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
Перарвемся на музычную паузу, пасля якой абмяркуем адзін з галоўных доказаў віны журналістаў у тым, што яны выкарыстоўвалі навіны з «Белта» па закрытай падпісцы, не маючы на яе доступ. Гэта тэлефонная размова паміж супрацоўнікамі «Тутбай». Размова была запісана ў сакавіку, а следчыя дзеянні пачаліся ў ліпені. Наколькі гэта законна было праслухоўваць размову журналістаў, абмяркуем неўзабаве.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У першы дзень затрымання журналістаў і рэдактараў парталу «Тутбай» і інфармацыйнага агенства «Белапан» выданне адміністрацыі прэзідэнта газета «СБ Беларусь сегодня» апублікавала матэрыялы следствам па справе «Белта».
У матэрыяле за аўтарствам аддзела журналісцкіх расследаванняў з'явіўся гуказапіс тэлефоннай размовы паміж супрацоўнікамі парталу «Тутбай» Марынай Золатавай і Ганны Калтыгінай. У матэрыяле паведамлялася, што запіс перададзены у выданні следчымі органамі.
Пры гэтым размова была запісана ўвесну, а следчыя дзеянні пачаліся толькі ўлетку. Наколькі законна было праслухоўваць тэлефонную размову журналістаў, разбіраўся Зміцер Лукашук.
Раніцай 7 жніўня следчы камітэт праводзіць першыя публічныя дзеянні ў межах так званай справы Белта. Пачынаюцца вопшукі ў рэдакцыях партала «Тутбай» і «Белапан», затрымліваюцца рэдактары і журналісты гэтых медыя. А ўжо вечарам гэтага ж дня ў газеце прэзідэнцкай адміністрацыі СБ «Беларусь сегодня» з'яўляюцца матэрыял на тэму крадзяжу матэрыялаў з платнай падпіскі Белта з пацверджаннем злачынства, аўдыёзапісам праслушкі размовы журналістаў «Тутбай». Менавіта ў гэтым запісе гучаць словы «Так, мы тырым». Пра тое, наколькі законна публікаваць матэрыялы следства да вынясення прысуду, мы цяпер разважаць не будзем. Зробім тое, што не зацікавіла аддзел журналісцкіх расследаванняў СБ. Супаставім даты, але па чарзе. Падставай для распачынання крымінальнай справы паслужыла паведамленне Рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белта» аб збоях пры ажыццяўленні доступа да платнай падпіскі паслуг, якія падаваліся тэлеграфным агенцтвам аднаго з яго заказчыкаў. Супрацоўнікі МУС пачалі праверку і выявілі шматлікія факты неправамернага доступу да камп'ютарнай інфармацыі, уласнікам якой з'яўляецца «Белта». Чытаем у матэрыяле СБ тлумачэнні кіраўніка прэс-службы следчага камітэта Сергея Кабаковіча. Значыцца, праслухоўваць тэлефоны журналістаў «Тутбай» пачалі пасля таго, як да праваахоўнікаў звярнулася кіраўніцтва «Белта» і была распачатая праверка. Калі гэта было? У следчым камітэце «Еўрарадыё» так і не далі адказ як на пытанне, калі была распачатая крымінальная справа, так і на пытанне, калі ў міліцыю прыйшоў зварот ад «Белта». На другое пытанне адказ дае галоўны рэдактар «Белта» Ірына Акуловіч, хоць і называе даволі прыблізную дату.
Это либо был конец апреля, либо начало мая. Я сейчас просто боюсь сказать вам не ту цифру, и потом окажется, что я дала вам неверную информацию.
Галоўным рэдактарам «Белта» Ірына Акуловіч становіцца на пачатку красавіка 2018 года. Можа, звароты з боку карыстальнікаў платнай стужкай навін інфармагенства наконт праблем з доступам былі да яе прыходу? Не, кажа Ірына Акуловіч, звяртацца карыстальнікі пачалі пасля яе прыходу на пасаду галоўнага рэдактара.
Вы прыйшлі, ўжо как бы вы ведалі, што ёсць такія звароты, вы ж там прынімалі справу.
Нет, они былі после.
Добра. І гэтага пакуль дастаткова. Цяпер удакладняем у галоўнага рэдактара «Тутбай» Марыны Золатавай, калі адбылася тая размова на конт тырым.
Размова была ў сакавіку.
Коротка адказвае Золатава. А цяпер супаставім тэрміны. Запісаная з дапамогай праслушкі размова была ў сакавіку. А зварот у міліцыю і адпаведна праверка выкладзеных там фактаў супрацоўнікамі МУС у канцы красавіка, пачатку траўня. Розніца як мінімум у месяц. Выбачайце, а на якой падставе, у межах якой крымінальнай справы ці праверкі вялася праслушка тэлефонных размоў журналістаў «Тутбай»? Юрыст Павел Сапелка не выключае, што праслушку маглі весці ў межах аператыўнай распрацоўкі, з якой нагоды і хто – адказу няма. Як стала вядома Еўрарадыё, хоць у СБ «Беларусь сегодня» аўдыёзапіс і перадалі яны, але сам запіс быў зроблены не супрацоўнікамі следчага камітэта. Міліцыя ў сакавіку праверку па звароце «Белта» яшчэ не праводзіла і, хутчэй за ўсё, размову журналістаў не праслухоўвала. Калі зыходзіць з таго, што санкцыю на праслухоўванне тэлефонных размоў журналістаў у нас можа, апроч пракуратуры, даць асабіста старшыня альбо СК, альбо КДБ, то здагадацца, адкуль тырчаць вушы, нескладана. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуй, Зміцер. А пра тое, якія яшчэ працэдуры парушылі следчыя ў справе «Белта», абмяркуем з юрыстам Паўлам Сапелкам. Пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Затриманыя па справе Белта журналісты выходзяць за кратаў на свабоду. Нагодай для іх затрымання і вопшукаў у рэдакцыях асобных СМІ нібыта стала заява ў міліцыю кіраўніцтва дзяржаўнага інфармагенства Белта пра несанкцыянаваны заход на платную падпіску. Дарэчы, платная падпіска Белта ў месяц каштуе 612 рублёў.
За гэтыя дні з экспертамі мы высветлілі, што за выкарыстанне чужых пароляў на платную падпіску гэта ўвогуле не парушэнне заканадаўства, максімум парушэнне аўтарскіх правоў, якое вырашаецца паміж суб'ектамі гаспадарвання. Таму ўзнікаюць пытанні, ці мелі права следчыя пранікаць у кватэры журналістаў падманам, не называючы і не агучваючы сапраўдную мэту свайго візіту. Чаму затрыманым не давалі магчымасці патэлефанаваць, чаму следчыя лечы не вяртаюць некаторым вызваленым не толькі пашпарты, але правы кіроўцам ды іншыя дакументы.
На гэтае ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё шукаем адказы разам з юрыстам Паўлам Сапелкам.
Людзей затрымалі, а потым змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання на трое сутак. А ці была ў гэтым патрэба і ўвогуле ці можна гэта было рабіць у адпаведнасці з тым артыкулам, па якім ім абвінавачэнне прад'явілі?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала обратиться к понятию задержания. Задержание – это кратковременное содержание в установленном месте подозреваемого в совершении преступления. Кратковременного, вот определение этому понятию, например, дал Европейский суд по правам человека и пришел к выводу о том, что содержание свыше 48 часов нельзя считать кратковременным. Это уже первый вопрос. По этим нормам все журналисты уже должны быть на свободе. Наше же законодательство предусматривает возможность по некоторым составам аж до 10 суток содержать человека в режиме подозреваемого просто как задержанного в изоляторе временного содержания. Дальше. Задержание производится в четко оговоренных в законе случаях, и они сводятся к каким вариантам? Либо это задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, то есть, ну вот, грубо говоря, драка происходит на улице, милиция приехала, схватила там 20 участников этой драки, и на период, пока они разбираются, кто там кого бил и кто там кого ударил настолько сильно, что там кто-то попал в больницу, вот эти люди задержаны. Разобрались, определили, кто совершил противоправное действие, и дальше следуют, там, следующие этапы уголовного процесса, то есть предъявление обвинения и так далее. Остальные идут домой. Здесь вот этого непосредственно возникшего подозрения в совершении преступления возникнуть просто не могло, потому что задержанию предшествовала определенная работа спецслужб, которая закончилась там, определением подозреваемых. Но для того, чтобы выяснить отношение этих подозреваемых к выдвинутому подозрению, к вообще всей ситуации, совершенно не обязательно их задерживать. Далее там идут какие-то варианты по постановлению органа, ведущего уголовный процесс, но если комплексно анализировать уголовно-процессуальный закон, уголовно-процессуальный кодекс, то это совершенно не о той ситуации, в которой очутились журналисты. Это тут...
У меня возникает тогда пытание, вогуле законно их затримали на трое суток, ці
не? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, эта ситуация не подпадала под определение допустимых обстоятельств для кратковременного задержания.
Чакайте, вот на все мои пытания, скажем, у следчим комитете отказывали, решение прямая следчи. Коли вы кажете зараз, что это было незаконное, то есть следчи прямал незаконное решение? Яны што, не ведаюць крымінальнага кодэкса, ўвогуле, как бы, законодаўства?
Вы знаеце, большая праблема в том, што падазреваемыя, абвіняемыя так рэдка абжалуюць те дзействы, которые ім кажуцца незаконнымі, што ў правоохранительных органах создаюцца впечатлення полнай сваёй вседазволенасці і полнай сваёй правоты. Поэтому первый совет – это обжаловать каждое незаконное действие. Особенно тогда, когда ты уже перевел дух, ты уже на свободе, и ты уже можешь взвешенно, там, с участием юриста, принимать какие-то решения.
Добра, з гэтым пытанням вызначыліся, ну, па крайней меры, вызначылі сваю пазіцыю па гэтым пытанні. Наступнае, як праходзіла затрыманне? Да прыкладу, Татьяна Каравінкова, журналістка «Белапан», якая на момант затрымання ўвогуле знаходзілася на дачы, расказвае, што нейкі мужчына пераскочыў чэрас плот, пабег да дома, і ўвогуле падумала, што гэта можа быць сусед, з якім я быў напярэдадні пэўны канфлікт. Да Ірыны Левшынай прыйшоў участковы, пагрукаў у дзверы, пазваніў, сказаў: «Это участковы, тут трэба ваша дапамога, нешта здарылася ў пад'ездзе, там дапамажыце мне» і гэтак далей. Два варыянта. Я кажу проста сваё першае ўражанне от чалавечае да таго, да гэтых дзеянняў. У выпадку з Ірынай Левшынай падман. То есть подманом проникли у кватеру, другое там в огуле захопливали неких террористов, про барьеры перескокивающие, там спецназ некуда бежить, некого ловить. Накольки вот это законно так робить? Я так разумею, что человек, коли у тебя есть постанова, ты робишь все законно, приди, постучи в двери, назови свое место працы, свое прозвище, покажи постанову там на вопшук, все. Я, убачивши постанову, я не маю права не отчинить дверы и не пустить людей до себе. Я так разумею, тени?
Ну, большая проблема в том, что у нас очень часто вот это вот понятие законности, обоснованность идет по отдельности. То есть, когда вы все это изложите в жалобе, вот все то, что вы рассказали, вам скажут, что это все было сделано законно, то есть законом, в том числе там законом об органах внутренних дел, предусмотрено право сотрудников милиции так поступать. Но суд или кто там будет рассматривать эту жалобу, забудет вторую составляющую – обоснованность, пропорциональность действий сотрудников органов внутренних дел. То есть, если все вот эти вот варианты допустимы, например, при задержании какого-то, ну, я не знаю, подозреваемого в убийстве, в совершении террористического акта, подозреваемого в том, что он может оказать серьезное сопротивление, то да, там можно придумать и историю про то, что течет потолок у соседей, что еще там какие-то варианты, забежать, там, бросить шумовую гранату или еще какие-то серьезные варианты силового захвата применить. Но пропорционально ли это будет в том случае? Конечно же, нет. И вот, к сожалению, при оценке действий сотрудников органов внутренних дел об этом на 99%, я уверен, суд или прокурор, или вышестоящий руководитель забудет. То есть эту оценку никто не даст. И в этом большая проблема.
Мы глядим, скажем, там, американские детективы, там, як там полиция дейничает, и заўсёды ведаем такое право першага звонка, одного звонка докладней, что, мовляв, тебе затрымали, ты маешь право позвонить там адвокату, тебе еще кому-нибудь. И подается нам, вот я бы упэўнены, что у меня такое право так само есть. Коли раптом по мне придут, то я могу позвонить альбо в редакцию, альбо там адвокату, тебе еще кому. Тут мы маем, что у тым же, с той же самой Татьяной Каравітковой. Ей не дали магчимости ни после затримания по дороге с дачи до Минска потелефоновать, ни по приезде до следчего в следчий комитет. Есть это право у нас нема в уголе?
Такого права, права на звонок нет. Есть право на то, чтобы орган, ведущий уголовный процесс, сообщил на работу родным, близким. Этот порядок определен.
А там вызначено, коли он повинен про это поведомить?
Да, я боюсь ошибиться. Но, ну, должен, одним словом.
Тягом трех суток.
Нет, чуть-чуть пораньше. Во всяком случае, в этот же день. Но по сложившейся практике, ну, с этим часто сталкивались, что лежит какая-то справка в деле о том, что был звонок, там, например, на домашний телефон, там никто не ответил, поэтому уведомить не представилось возможным. Ну, что-то типа этого.
Угу. То есть, отрымливается так, вот, до прикладу, как с той же самой Ириной Левшиной. Она повинна там к 9 годинам прийти на працу и завсёды приходить, до прикладу. У 9 ей нема. Ей починают телефоновать. Ей нигде нема, телефоны не отказывают. Починают обзванивать, как у нас это тогда робится, там правоохранные органы и повсюль робят великие сумленные вочи и кажут: ничего не ведаем, никого тут у нас такой нема.
Я вас опять же отправляю к этому вот пониманию обоснованности и пропорциональности. Если речь идет, например, о расследовании какого-то должностного преступления, там, я не знаю, уклонение от уплаты налогов, к примеру, которое совершено руководителем предприятия, то, может быть, и нет смысла, и даже это противоречит интересам следствия, после задержания там, главного бухгалтера позвонить ее директору и сказать, что главный бухгалтер задержан. Потому что это воспрепятствует проведению расследования. В этот же момент директор начнет рвать документы, сжигать их или еще что-то делать. Но это когда... И это обосновано было бы не сообщать директору о задержании бухгалтера. Но когда речь идет о задержании главного редактора в связи с претензиями к ней как к физическому лицу, как я понимаю, если, во всяком случае, так это декларируют представители Следственного комитета, то, безусловно, эта обязанность сообщить, во всяком случае, близким остается.
Але она не выконывается, то есть нема такого некого обмежевания, что повинны поведомить там тягом годины после затримания.
Нет, там более длительный срок, я боюсь ошибиться, просто не хочу точно называть.
То есть, в любом выпадку, как бы мне одразу позвонить.
Я вам одно могу сказать, что когда человека оформляют его задержание, то ему разъясняют его права. И эти права, как правило, пропечатаны. Их можно прочитать, можно попросить следователя разъяснить, можно попросить следователя прочитать то же самое в Уголовно-процессуальном кодексе, если речь идет об уголовном задержании. И, зная свои права, уже требовать их неукоснительного соблюдения. Некоторые, находясь в шоке от ситуации, вот эти вот формальные, так сказать, моменты опускают. Следователь дал протокол, его не глядя подписали, думая там о чем-то о своем. Так нельзя.
То есть, в любом выпадку, треба заховывать спокой и глядеть, что тебе дают подписывать.
Безусловно.
Цалкам размову з юрыстам Паўлам Сапелкам слухайце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Працягваем праграму «Еўразум». Долар вырас на таргах на 0,5%. Еўра і расійскі рубель, наадварот, патаннелі. Як падзенне расійскага рубля адаб'ецца на курсе беларускага? Абмяркуем са старэйшым аналітыкам Альпары Вадзімам Іосабам. Перадаем слова Дмітру Лукашку.
Я пачну адразу з такога пытання, якое першае ўзнікла ў маёй галаве. Займаць чаргу ў абменнікі.
Не стоит, уже поздно.
Вот, дякую вам, супокоили.
Если говорить серьезно, то доллар-то растет третий день подряд. Сильно он вырос в среду, сильно вырос в четверг, наконец, вырос и сегодня. Одновременно с этим достаточно серьезно к белорусскому рублю падал российский рубль. Правда, причины вот этого роста доллара и падения российского рубля, те, что были в среду и в четверг, и те, что были сегодня, абсолютно разные. Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина как-то по поводу падения российского рубля сказала фразу «это не рубль падает, это доллар растет». Все слушатели дружно над этой фразой посмеялись. Эта фраза на самом деле имеет смысл. Дело в том, что в среду, четверг и сегодня происходили совершенно разные вещи. Вчера и позавчера российский рубль падал, а сегодня доллар рос. И это как бы не одно и то же, хотя по отношению к белорусскому рублю это проявляется одинаково.
Но, тем не менее, что ж таки, у чем причины этого? Потому что шмат кто рассказывая, связывая эти вагания курса с санкциями США супроть России.
Ну, давайте начнем с того, что происходило вчера и позавчера. Действительно, российский рубль упал к доллару, и связано это было сразу с тремя вещами. Самый тяжелый день для российского рубля случился именно в среду. Во-первых, в ночь со вторника на среду на сайте Конгресса США был обнародован текст законопроекта, подразумевающий финансовые санкции. Анонс этого законопроекта вышел еще в конце прошлой недели. Там был рассказ о том, что будет в этом законопроекте. Тут вышел сам текст. Законопроект оказался максимально жестким по отношению к России. Там были предусмотрены и санкции против российских крупнейших госбанков, запрет работать им в США. Речь идет о таких банках, как Сбербанк, ВЭБ, ВТБ, ряд других. Там речь идет о, дай бог памяти, о запрете покупать американским компаниям новый российский долг, российские гособлигации. Там где-то в серединке огромного текста из нескольких сот страниц есть упоминание о том, что Россию надо официально объявить спонсором терроризма, и это значит, что отношение к России будет приблизительно как к Ирану или к Северной Корее со всеми вытекающими последствиями. Правда, еще раз напомню, речь идет именно о законопроекте, и что там окажется в законе, мы еще не знаем. В ту же среду порадовала в кавычках российский рубль нефть, когда она упала с 75 до 72 долларов за баррель марки Brent. Падение в течение дня на 3 доллара – это достаточно много. И, наконец, вечером в среду своими санкциями разродился американский госдеп. Причем, если вначале у нас шла речь о законопроекте, то это уже принятое решение, которое вступит в силу 22 августа. Эти санкции связаны с инцидентом с новичком Великобритании. Речь идет о том, что надо запретить поставлять в Россию товары военного назначения, надо запретить летать из России в США Аэрофлоту, а если Россия не даст проинспектировать свои производства по химическому и биологическому оружию, то нужно понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Все это в один день, все это ударило по российскому рублю, российский рубль падал и в среду, и по инерции в четверг. Продолжил рубль падать и в пятницу, но уже причина новая, это уже не связано с российским рублем, с санкциями, это связано с долларом. Сегодня с утра очень сильно вырос доллар. Доллар вырос во всем мире, ко всем валютам. Если взять самое любимое соотношение евро и доллара, сегодня это соотношение упало ниже 1.15 впервые за 2 года. Доллар вырос ко всему, в том числе и к российскому рублю, в том числе и к белорусскому рублю, что мы сегодня увидели на бирже.
Ну, добре, коли казать про доллар, які росте у Беларуси, то тут, да, и белорус скажет, что ой, это ж вот дренно, потому что нават бабки, якія продают некую зеленину уздовж дороги, про подвышение кошта, кажут, так доллар же вырос, поэтому и у меня вот цибуля дорожейшая стала. А вот российский рубль, ну вот что вот белорус звычайно скажет, что что мне до того, что там некий российский рубель упал себе? Ну, упал, хай валяется, мне что?
На самом деле, простому нашему соотечественнику гораздо важнее, что происходит с российским рублем, и даже мы сейчас не будем касаться макроэкономики, не будем говорить там про экспорт, импорт, там какие-то глобальные вещи. Если взять вот обычный потребительский импорт, вот что мы ежедневно покупаем в магазине, и посмотреть, что мы покупаем не белорусского, а импортного. Я думаю, что большей частью там окажется именно импорт из России. Какая-нибудь гречка, какой-нибудь сахар, в конце концов, какое-нибудь пиво. То есть, снижение российского рубля, кроме всего прочего, может означать...
Выбачайте, я перебью. А коли я принципово не купляю российские товары, то меня это не затронет?
Тогда это может затронуть, но уже через более серьезные, как я уже сказал, макроэкономические
вещи. Добро, тогда макроэкономику кранать не будем, вернемся, выбачайте, что перебил.
То есть вот на таком как бы бытовом уровне это тоже много кого затрагивает. Мы много чего импортируем из России, и если за нефть и газ там цены привязаны к долларам, да, все-таки, хоть и платим мы за них формально в белорусских рублях. Все остальное импортируется за российские рубли. Это означает, что вот какие-то российские потребительские товары, какое-то российское продовольствие станет чуть-чуть дешевле.
Ну так это же, сдается, добро для нас.
Ну, для тех, кто потребляет российскую продукцию, наверное, да.
Ну, в смысле, да, зменшатся на певные товары кошты у звычайных крамах.
Но это же означает, что мы будем больше покупать российскую продукцию, а россияне будут меньше покупать белорусскую продукцию. И тут мы уже вынужденно возвращаемся к макроэкономике. Наш без торговый баланс никуда, с Россией испортится.
Тем часам курс ліры ў Турцы абнавіў гістарычны мінімум на таргах 9 жніўня. Яшчэ ў красавіку за долар давалі 4 ліры. Цяпер курс 5,42 ліры за 1 долар США. З пачатку года дэвальвацыя ў Турцы склала 29%.
Усё гэта адбылося праз санкцыі США. Туркі адмовіліся адпусціць амерыканскага пастара Эндру Брансона, якога падазрюць у шпіянажы і сувязі з прыхільнікамі Фетулаха Гюлена. Пасля гэтага Вашынгтон увёў санкцыі супраць Турцы. Адказ на дэвальвацыю прэзідэнта Эрдагана даволі празаічны. У амерыканцаў ёсць долары, але з намі наш Бог.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў
і Вольга Міскевіч. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».